Железная логика.
553-320 сообщение, 8-903-170-63-63. У нас в студии Сергей Михеев, Сергей Криневский. Сергей Александрович, ну вот выборы в США, конечно.
Ну да, мы про выборы в США много говорили, но вот я вот здесь на радио еще, то есть много было уже сказано о всяких телепередачах, но да. Наша прошлая передача была как раз накануне выборов, и, в общем, мы здесь тоже обсуждали перспективы, и сходились на том, что идут они, Хиллари и Трамп, ноздря в ноздрю, но, как мы считали, Трампу, скорее всего, не дадут выбраться. Ну что, я рад, что мы ошиблись. В конце концов,
удивительно,
мы, да, вот, ну, вот мы ошиблись, да, мы тоже ошибаемся, что называется. Но как раз думали, что будет все наоборот. Думали, что как раз Трампу не дадут через систему выборщиков и с небольшим перевесом выиграет Хиллари. Вот, оказалось все наоборот, и некоторые говорят, что вот, мол, так сказать, слава американской демократии, но, может быть, частично что-то в этом и есть. Я, так сказать, в данном случае не побоюсь сказать, что мы со своими опасениями, видимо, слишком переоценили тот ресурс, который был у вот этого самого истеблишмента. Но главная причина здесь, мне кажется, состоит в том, что Трамп неожиданно набрал больше, чем мы думали, по штатам имеется в виду, больше, чем думали все. И нас всех вводили в заблуждение, как я уже говорил в предыдущий час, в первую очередь американские социологи, в вторую очередь американские же и западные в целом медиа. Не только американские, но и европейские. Ведь они устроили такой дружный хор в поддержку Хиллари, поддерживаемые вот этими сотнями социологических опросов, которые нам доказывали, что мы идиоты, что нам волей-неволей приходилось с этим считаться. И, кстати говоря, здесь тоже в России многие из тех, кто вожделел победу Хиллари, оказались, в общем, посрамлены. Скажем так, буквально накануне вот этих выборов я отдавал одной из наших известных радиостанций интервью по телефону, и там как раз спрашивали о шансах там Трампа, а почему мы симпатизируем Трампу, а что такое Хиллари и так далее. И, в общем, на другом конце провода там был ведущий, был я и был человек, с которой без фамилию не называю, но он был ведущий преподаватель МГИМО, при этом как бы возглавляющий вот именно вот это направление. Он говорил, что Трамп – это фрик, и он получит максимум 30%. Человек, который, люди, которые считают себя специалистами. Мне кажется, на самом деле здесь был очень серьезный эмоциональный момент. Много людей так хотели, чтобы победила Хиллари, много людей так хотели подтверждения того, что вот этот вот глобалистский курс и всесилие американского истеблишмента, они абсолютно незыблемые, что вот бороться с ними бесполезно, что они выдавали желаемое за действительное. Потому что именно так они и это дело, так сказать, так они и примерно представляли, что, мол, сейчас вы увидите, как американский истеблишмент еще раз нагнет весь и Соединенные Штаты Америки, и весь мир, и вы поймете, что с ним бороться бесполезно. И многие даже люди, которые у нас настроены как бы и антиамериканские, они в силу просто вот некой такой вот апатии, да, тоже присоединялись де-факто к этому мнению, говоря о том, что вот, мол, да, все, так сказать, у них все схвачено, за все заплачено, хотя я лично по другим, правда, поводам всегда говорил, что никакие они не боги, вот, и вовсе не все у них схвачено, и они нередко ошибаются. Ну что ж, теперь непосредственно об избрании Трампа. Конечно, никакой эйфории по этому поводу никто не испытывает. Вот я от многих людей, которые хотели, так сказать, видеть как раз Хиллари, сейчас за эту неделю услышал много раз одно и то же. Вот вы еще сейчас увидите, Трамп на самом деле вовсе не собирается выполнять свои обещания, сейчас его система встроит, вообще постпрезидентство ничего не значит. Это тоже, мне кажется, эмоциональные вещи. Вот. И нам говорят, не надо испытывать эйфории, мы не испытываем никакой эйфории.
То есть, а мы должны думать, вот сейчас заживем.
Да, мы не должны испытывать никакой эйфории, да, и не надо здесь никаких сверхзавышенных ожиданий. Конечно, Трамп, в первую очередь, американский президент. Трамп, несомненно, будет преследовать интересы Соединенных Штатов Америки, но, как мы уже неоднократно говорили, вопрос ведь в том, какова модель глобального лидерства. Она может быть разная. Вот. И я думаю, что Трамп, еще раз повторю то, что я сказал в предыдущем части, Трамп, конечно, не будет выполнять все свои обещания. Это невозможно, даже если бы он захотел это сделать. Но и не надо думать, что он не будет вообще выполнять никаких своих обещаний. И, кстати говоря, и это касается в том числе и России. Вот приходится слышать тоже часто, что, мол, вот это российская тема, это была все, это все ерунда, это риторика и так далее. Нет, я вот против этого с этим категорически не согласен. На самом деле, Трампу совершенно не обязательно было позитивно высказываться в отношении России в ходе избирательной кампании. Для него это вовсе не был козырь, потому что вот эта пророссийская тема, российская тема, она не была центральной, это раз. А во-вторых, высказывания в пользу России расценивались как проблема. То есть эти высказывания, такие сдержанные высказывания в отношении России, на самом деле минусом были для Трампа.
Но они раздувались, это сдержанность, да, утрировалась.
Нет, я к тому, что это был минус для Трампа, да. И в принципе, ему вовсе не надо было это произносить, как раз наоборот, для того, чтобы застраховаться от обвинений, ему лучше было бы вообще помалкивать на эту тему, но тем не менее, он несколько раз вполне однозначно высказался за диалог с Россией, поэтому я думаю, что он действительно так считает, и мы можем, в принципе, рассчитывать на то, что у нас есть шанс в отношениях с Америкой на самых разных внешнеполитических направлениях. Другое дело, что мне кажется, что нам, опять же, не надо занимать пассивную роль. Сейчас многие говорят, вот давайте подождем и посмотрим, что же будет делать Трамп. Слушайте, вот эти кадровые назначения, значит, встраивание его, так сказать, в компромисс с американским истеблишментом, это все может продлиться полгода, а может даже и дольше. Что, мы будем все время ждать? Нет, я думаю, ждать не надо. Надо формировать собственное предложение на внешнеполитическом направлении, которое могло бы Трампу дать ясный сигнал. Мы готовы к тому, чтобы Трамп продемонстрировал некий успех во внешней политике. И в первую очередь на Ближнем Востоке. Ведь одно из главных обвинений Хиллари в отношении Трампа было именно это. Трамп, так сказать, валенок, он во внешней политике ничего не понимает, он все провалит, он ничего не добьется. Так вот, мне кажется, для Трампа сейчас крайне важно как раз достаточно быстро опровергнуть это мнение. Крайне важно достаточно быстро опровергнуть эти обвинения и показать, что нет. Он понимает, он будет добиваться результатов своими способами, отличными от Хиллари, и он добьется успеха. Вот на самом деле, по крайней мере, в Ближневосточном направлении. Без кооперации с Россией это будет сделать крайне сложно. Поэтому имеет смысл, так сказать, не ждать, что он там, так сказать, надумает, и что ему там насоветуют разные советники, а дать ему понять, что кооперация возможна, и эта кооперация даст ему козырь. Она покажет, даст, позволит продемонстрировать ему успех, причем успех осязаемый. Да, в первую очередь, например, наиболее понятен этот успех может быть на ближневосточном направлении, по крайней мере, это та тема, которая, ну, действительно на устах и в американских медиа, и в экспертном сообществе, и в политике, и так далее, и так далее. При том, что, возможно, там даже можно будет найти и общий язык с Израилем по целому ряду тем. Вот известно, что премьер Медведев тут у нас был в Израиле и встречался с Нетаньяху в очередной раз. Я думаю, что на самом деле мы можем предложить, ну, по крайней мере, можем пытаться предлагать некий формат, который был бы взаимовыгодным и для нас, и для Трампа. И это быстро могло показать, позволило бы показать Трампу, что его подход на самом деле эффективен. Вот, поэтому, я думаю, здесь надо очень сейчас хорошо и быстро думать на эту тему. И в целом, может быть, пытаться налаживать разные связи, в том числе по линии там, народной дипломатии и так далее. Но при этом быть абсолютными реалистами. Конечно, Трамп вовсе не испытывает какой-то особой там, любви к России. Да, может быть, вообще ему на нас наплевать, он просто вынужден с нами считаться. Вот, и никто не должен здесь думать, что он вот так уж прям хочет договариваться с Путиным и прочее. Но учитывая его, направленность скорее на внутреннюю политику, чем на внешнюю, можно предположить, что появляется возможность, скажем, найти какой-то компромисс на основе более трезвого, более прагматичного и менее идеологизированного подхода. Получится, хорошо, не получится, ну что сказать, тоже, в общем, это будет результатом. Вообще, на Трампа возлагается много надежд, как в Америке, так и вне ее. И если, например, в первую очередь в Америке Трамп в очередной раз обманет вот тех самых людей, которые за него проголосовали, это все равно будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов, потому что вот эти люди тогда будут искать другую возможность выражения себя. И, может быть, это повлияет, как мы вот перед выборами говорили, на реформирование американской партийной системы. В общем, в любом случае, довольно интересно. А всем тем, кто вот перезаложился на эту глобальную американскую политику, всем тем, кто делал однозначную ставку на продолжение политики в стиле как бы вот Обамы, Хиллари Клинтон и так далее, ну, всем им сейчас, видимо, для них наступают нервные времена. Бойтесь, что я могу сказать, да, или, как говорили в армии, это когда-то вешайтесь в духе. Но это может быть слишком резко, но тем не менее. Я думаю, что вот эта паника в Европе, особенно в некоторых восточноевропейских странах, она вполне необоснованно, но она говорит об одной простой вещи. Надо думать своей головой. Их ошибка как раз в том, что они потеряли самостоятельность. Они настолько были уверены, что под крышей американцев теперь можно вечно продавать антироссийский продукт, что на самом деле можно на этой теме жить всегда, и что вот этот конфликт – это как бы навечно, и вообще надо только нагнетать напряженность, вот, что они поверили в то, что, видимо, как бы это и есть единственный рецепт для жизни. Сейчас они беспокоятся, сейчас сейчас они нервничают, сейчас они переживают. А переживать не надо, а надо думать своей головой, быть более самостоятельным. И тогда они совершенно четко поняли бы, что нормальное отношение с Россией является одним из приоритетов их национальных интересов. Это касается и Прибалтики, там и Польши, и многие другие страны, ну и, конечно, нашей любимой Украины, на которой, между прочим, Петр Алексеевич Порошенко отличился по полной программе. Он называл Трампа клоуном, он называл Трампа кандидатом от маргиналов. На Украине вообще дошли до того, что они говорили, что не признают выборы в Америке. Но это просто смехотворно. Это к вопросу, между прочим, об адекватности ощущения себя украинцами.
Не признают, а выборы.
Не признают выборы. И что ж тогда будет? Наверное, Америка пойдет ко дну. Вот, если бы на Майдане не признали результаты выборов Америки, наверное, Америка тут же лопнула бы, да, как бы сгорела со стыда или вот утопилась бы. Но это тоже к вопросу об адекватности этих людей. И вот теперь они там заёрзали. Хотя им говорили неоднократно, слушайте, во-первых, Запад и так не собирается решать за вас все проблемы, а во-вторых, ведь все может меняться. И я, например, говорил как-то еще в начале всех этих кризисов украинским экспертам, которые сюда приезжали, так сказать, горлопанить вот на всех этих шоу, я им говорил простую вещь. Вот увидите, говорил я им, так сказать, уйдет Обама, уйдет Оланд, уйдет Меркель, вот, а в Москве все останется по-прежнему, и что вы тогда будете делать? Уже, так сказать, Обама ушел. Самый крупный кусок из этого прогноза сбылся. Оланд, на мой взгляд, вылетает просто почти со 100% гарантией.
Легко.
Да, и что касается Меркель, я думаю, что смена президента в США, конечно, ухудшает ее положение, потому что она сделала очень серьезную ставку на поддержку страны Штатов вот в этом лидерстве в Европе и вот в том числе в политике, направленной на давление на Россию. Как бы она, Германия предложила себя как инструмент тоже давления на Россию в обмен на некие преференции со стороны Соединенных Штатов по поводу лидерства в Европе. Конечно, напрямую это на шансы Ангелы Меркель стать канцлером в очередной срок не действует напрямую, но косвенно, конечно, ухудшают ситуацию для госпожи канцлера. Вот так вот.
А как вы считаете, вас не удивило вообще то, что Хиллари так легко согласилась и сдалась?
Ну, а что они могли бы сделать? Я думаю, их расчет поднять вот революцию действительно.
Значит, сейчас бунт же идет.
Но это значит обрушить Соединенные Штаты Америки. Это значит то, что проблемы, которые Америка сеяла вокруг себя, придут в саму Америку. И тогда, на самом деле, они смогут оценить все свои технологии всяких разных организаций, всяких разных революций на себе. Нет, я думаю, что люди, которые стоят за Хиллари, понимают, что внутренний бунт в США страшнее любых внешних каких-то войн где-то там далеко-далеко, на Ближнем Востоке или на Украине и прочее. Они ведь привыкли, они же ведь на самом деле делают ставку много лет на то, чтобы вот сеять хаос в других странах. Посеять хаос у себя – это очень серьезный вызов, несомненно. И справятся ли они с ним? Я думаю, что они в этом не уверены, поэтому им, наверное, легче будет давить на Трампа, да, пытаться встраивать его в то, как они себе видят политику, и экономическую, так сказать, и внешнюю, и прочее-прочее. Вот, потому что с одним человеком все равно справиться всегда легче, чем с миллионами там, на площадях или что-то в этом роде. Они же привыкли других учить революциям, да, другим их экспортировать. А как только, видите, у них они решили, нет, лучше они договорятся. Так как, несомненно, американцы не сталкивались с внутренним противостоянием серьезным, начиная вот действительно с войны севера и юга. И в этом, между прочим, залог в том числе их процветания, конечно. То, что они долгие-долгие годы, десятилетия, можно сказать, столетия, избегали внутренних революций, внутренних бунтов. Вот когда вообще говорят про революцию, вот у нас же, так сказать, понятно, у нас такая романтизация революции по понятным историческим причинам.
Хотя это неоправданно.
Да, совершенно неоправданно. И все вот кому-то, вот у нас обязательно в стране есть кто-то, кто хочет вот какую-нибудь революцию дозамутить. Вот, и почему-то все считают, что в результате революции произойдет улучшение. А вот вам пример американцев. Они, мне кажется, совершенно четко поняли, что в результате революции улучшения никогда не происходит.
Не дай бог.
Да, что в результате революции будет сначала война, кризис, долгий упадок, так сказать, в ходе этого упадка все внешние враги, какие захотят откусить у тебя кусок, они его откусят. Вот, а потом долгое-долгое мучительное выздоровление. И один из говорит: в чем тоже секрет успеха американцев? Вот у них не было внешних войн. Это правда. Но правда и другое. У них внутренних потрясений не было много-много лет. Они своей политической системой, так сказать, да, обеспечивали отсутствие внутренних потрясений. Поэтому сейчас, я думаю, что они, скорее всего, выберут борьбу с одним Трампом, чем сразу с огромным там бунтом, который непонятно еще во что там выльется.
553-200-8903-170-63-63. Ну, вот, кстати, Морган Стэнли, такая организация, такой банк, я так понимаю. Да, банк. 35% шансы на отмену санкций против России при президентстве Дональда Трампа. Он так оценил. Не слишком высоко. А европейцы вообще собираются продлять санкции против нас?
Ну, они собираются продлять санкции. Что касается санкций, да, к вопросу о санкции. Я думаю, что скорой отмены санкций ждать не приходится, но это, опять же, вопрос о том, как мы будем двигаться в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки. Но я думаю, что делать ставку на отмену санкций, рассчитывать на это не стоит. Не стоит, в ближайшем будущем это вряд ли произойдет. Другое дело, вот что действительно может быть, это то, что американцы могут ослабить контроль за этой ситуацией. Могут ослабить контроль за ней. Потому что, несомненно, давление, которое американцы оказали на Европу в тот момент, когда санкции принимались, оно было очень серьезным. И, собственно говоря, об этом говорили сами американские политики. Да, тот же Керри совершенно прямо, да и Обама даже несколько раз, они говорили, что им пришлось поработать, да, как бы с европейскими политиками по этому поводу, то есть оказать на них серьезное давление. Так вот, может случиться так, что просто американцы ослабят давление, оставив это на усмотрение европейцев, а те, например, скажем, почувствовав такую ситуацию, ну, осмелеют, грубо говоря. Но это вот еще многое будет зависеть от того, как пройдут выборы во Франции, кто придет на смену Оланду и удержится ли Меркель в кресле канцлера. Вот, потому что, несомненно, здесь мнение Франции и Германии будет решающим, так как вся Южная Европа, в принципе, за отмену санкций. Вот, поэтому, если американцы ослабят, просто ослабят свою хватку, да, и свой контроль над европейцами, а те, кто против санкций, станут посмелее в этой ситуации, те же там итальянцы, там, или греки, или венгры, а во Франции, например, сменится президент, а в Германии завибрирует кресло под Ангелой Меркель, то, в принципе, ослабление санкций возможно. Я не думаю, что возможно полная отмена, потому что это будет потеря политического лица, так как в свое время их вводили в связи с Крымом, вот, потом в связи с этим самолетом и так далее. Ну, так как Крым мы возвращать не собираемся, то я думаю, что и полной отмены санкций, скорее всего, ждать не приходится. Но вот их переформатирование, что называется, да, я думаю, в общем-то, теоретически возможно. Это будет зависеть от того, как мы будем дальше двигаться в отношениях с Америкой.
553-208-903-170-63-63. Ну вот, кстати, президент Филиппин Родриго Дутерте, который в основном матом разговаривает с американскими лидерами, поддержал очень Трампа и рассказал, что не думаю, что мы похожи друг на друга. Единственное, что нас объединяет – страсть служить народу. То есть вот он уверен, что Трамп будет служить народу. Вы как считаете?
Я не уверен, будет Трамп служить народу? Что Трамп будет служить народу. И вообще я бы не преувеличивал, конечно, его народность. Да, за него действительно проголосовали те самые простые американцы в основной своей массе. Но я не думаю, что Трамп, миллиардер Трамп, страдает какой-то особой любовью к народу. Другое дело, что он просто по-другому видит развитие Америки. Может быть, немножко по-другому. Да? Ну и плюс, конечно, преследует цели остаться в истории. Потому что еще раз можно подчеркнуть, что, ну, посмотрите, Трамп не молодой человек. Да, он активно двигается, двигался в ходе избирательной кампании, в общем, выказывал всяческую бодрость, но, в общем, он уже совсем не молодой человек, во-первых. Во-вторых, что касается там личных проблем, благосостояния, успеха и прочее, медийности, он все это давно решил. Он миллиардер, у него нет никаких проблем абсолютно с деньгами, там, имуществом или что-то в этом роде. У него нет проблем со славой, как бы он и до этих выборов был очень знаменитым человеком. И теперь, честно говоря, я думаю, что единственное, что ему остается, это попытаться войти в историю, хотя бы в историю Америки. Вот. Он заявился на многое, он заявился на серьезные изменения. Я думаю, что он попытается, по крайней мере, да, какие-то из этих изменений реализовать для того, чтобы все-таки в конце этих четырех лет можно было сказать, вы не зря сделали этот выбор, а я выполнил многое из того, что я вам обещал. Не знаю, удастся ли ему там, сейчас об этом бесполезно говорить насчет второго срока, но пока перед ним стоит задача удержаться, так сказать, в первом сроке и к концу этих четырех лет прийти с позитивным результатом. Тут опять вот в очередной раз спрашивают, люди, видимо, не слышали первый час этой передачи насчет того, что, а вот не смогут ли эти выборщики сейчас вот взять и оспорить. Но я так понимаю, что теоретически право у них такое есть, теоретически, но практически все эксперты и американские, и там европейские, и наши считают, что это невозможно.
Ну все уже началось.
Отобрать победу у него будет невозможно.
Началась передача власти, то есть это все дальше, это формальности.
Да. Обама уже встретился под камерой, сегодня Обама под камерой встретился с Трампом, они пожали друг другу руки.
Ну, а сидели, поговорили.
Какие выборщики, да, Обама похлопал, так сказать, его...
По коленке, по-моему, если я правильно заметил.
На коленке лежала рука, а он похлопал по руке. Вот, то есть, я думаю, что все уже. Я думаю, что теперь стратегия американского правящего класса будет как раз давление на Трампа.
Встраивать,
да? Встраивание в систему, так сказать, обложить его со всех сторон определенными ограничениями, сдержками, попытаться канализировать его бурную энергию в то русло, в которое это выгодно истеблишменту. Ну, а Трамп вместе с его сторонниками, ну, они будут пытаться в этой же борьбе, на самом деле, все-таки делать то, что он считает нужным. Вот что будет дальше. Поэтому, я думаю, ни выборщики, ни вот эти вот люди, которые там сейчас бузят с плакатами, ни какие-то петарды, уже, скорее всего, ничего не изменят.
Очень интересно заявление главы Минобороны ФРГ. Она призвала Трампа не относиться... не отступать от принципов НАТО в отношении с Россией и не относиться к делам Альянса как к бизнесу. Это не предприятие, это не тот случай, когда можно сказать, прошлое меня не волнует, ценности, которые мы представляем, мне также не важны. Я посмотрю, сколько денег я могу заработать и может ли получиться выгодная сделка.
Но Европа вот, в панике.
Вот не надо, так говорит Урсула фон дер Ляйен. Не надо.
Фон дер Пшик. Ну, да. В общем, Европа в панике. Они так долго привыкли быть под вот эти патронатом глобалистской политики США, что им просто страшно. А что, если действительно Трамп возьмет и перестанет финансировать НАТО? Это что будет означать? Что самим за себя придется платить? А что, если он скажет, что, знаете, вот эти все ваши решения по поводу размещения баз, строительство противоракетной обороны, вот что-то это вот деньги в никуда. Тем более про ту же противоракетную оборону, там многие говорят, что она там, ее эффективность, она сомнительна. А что, если вдруг он это сделает? Тогда посыпятся огромные вот такие идеологические конструкты, которые в Европе выстраивались все последние там, ну, пару десятилетий совершенно точно. Вот вся эта вот сдерживание России, фактически иждивенчество вот на этих геополитических амбициях США, программы помощи, перевооружения там, и многое-многое другое. Но я не думаю, что Трамп действительно вот радикально все изменит, но что-то изменить он может. В конце концов, еще раз говорю, ему, во-первых, придется выполнять свои обещания, а взять и урезать помощь какой-нибудь Польше или Прибалтике, ну а что, в принципе, откровенно говоря, если Америка не собирается воевать с Россией, то нет ей никакого дела до этой Прибалтики. Поэтому урезать помощь какой-нибудь Прибалтике и продемонстрировать избирателям внутри штата, вот смотрите, я сэкономил ваши деньги и вернул их в Америку, ну а что, милое дело. Я думаю, что он запросто может сделать что-нибудь такое, хотя бы даже с точки зрения вот, ну, внутреннего пиара в Соединенных Штатах Америки. Поэтому они все паникуют, ведь, понимаете, тут ведь дело не только в наших каких-то вот, в нашем маленьком празднике, что называется, те, кто, в общем, симпатизировал Трампу, а дело вот именно в высказываниях европейских политиков, их высказывания сегодня, они говорят о том, что они действительно боятся. Боятся. Министр обороны, женщина, кстати говоря, ФРГ, она же как бы не на пустом месте говорит, и они вот собирают даже саммит ЕС, то есть саммит ЕС Европейского Союза будет собираться для того, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после выборов Трампа. То есть для них это реальный вызов. То есть или надо думать своими мозгами, быть самостоятельными. Сейчас это смятение. А что тогда делать с Россией? А как относиться к проблеме Украины? А что делать по целому ряду других вопросов? Что делать, если вдруг Трамп возьмет и скажет, знаете что, вот я у меня по этому поводу другое мнение. Что же они тогда будут делать? Это вот синдром шестерок, если хотите, да, вот их взяли и оставили без папы, да, как бы, и что же дальше? Они очень боятся, потому что на самом деле им было очень удобно в этом смысле, в этом качестве выступать.
Да, Сергей Александрович, ну что тут, успеем еще процитировать, будучи кандидатом в президенты, Трамп заявлял, что страны НАТО должны усилить свое финансовое участие в делах Альянса, а не полагаться на военную мощь США. И Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО за то, что они не вносят справедливый вклад в деятельность военной организации. Сейчас новости, вернемся. 5533 Вести, 8903-170-63-63. Сергей Александрович, ну, тут... После этих всех побед, после этих брекситов тяжело делать, наверное, прогнозы, но как вы считаете, возрастают ли шансы вот у всяких политиков, которых раньше называли, ну, не то чтобы маргинальными, но не мейнстримовскими, типа вот Марин Ле Пен во Франции?
Конечно, возрастают. Суть не в том, что они там маргинальные. Их маргинальными объявляют как раз те, кто, ну, грубо говоря, держит...
Их противники.
Да, их противники, кто держит на данный момент, что называется, вот эту игру. Вот. Поэтому им выгодно говорить о том, что они маргиналы. Еще раз напомню, ведь Трампа тоже называли маргиналом, и весь его электорат называли маргинальным.
мусором их.
Да, и убеждали, что ни в коем случае не дадут ему избраться. Не дадут ему избраться. Хотя, в общем, было понятно, что шансы у него есть, и что сторонников много, но нас всячески убеждали, в первую очередь, те, кто считался специалистами большими. Вот, и кто они после этого,
хочется сказать. Социологи, да, всякие.
И кто они после этого, да. Они нас всячески убеждали, что наши, так сказать, мысли по поводу Трампа не имеют никакого значения. И, надо сказать, убедили, да, убедили, потому что практически никто в это не верил. Мне кажется, даже те, кто вот делал такие какие-то скандальные заявления насчет его победы, они скорее, так сказать, ну, играли ва-банк, что называется, а сами, в общем, совершенно не были в этом деле убеждены. Так вот, теперь, конечно, для Европы это будет пример. Несомненно, если это удалось Трампу в Америке, то это может удастся и людям с подобной постановкой вопроса в других странах, и в том числе в Европе. Ну и известно, что Орбан, премьер-министр Венгрии, в одночасье буквально из изгоя превратился чуть ли не в главного там победителя, потому что его, так сказать, как раз его возражения против американской политики в отношении Евросоюза, против того, что Евросоюз делает со своими странами внутри ЕС, они как раз назывались маргинальными, и он, между прочим, неоднократно высказывался в поддержку лозунгов Трампа. Все говорили, что Трамп маргинал, и ты такой же. И вдруг Трамп становится президентом Америки. Но что делать, да, как бы? И я думаю, что у таких людей, конечно, настроение серьезно повысилось. И то, что это даст какой-то импульс для этих движений, то, что в Европе, несомненно, все те, кто выступает против этого истеблишмента, они сейчас чувствуют определенный подъем, это точно. Другое дело, что, еще раз говорю, Трамп – это шанс для него самого, во-первых, потому что он может полностью опозориться, полностью. Вот все его заявления эти яркие, на самом деле, могут быть нейтрализованы давлением со стороны правящего класса и его собственной неспособностью реализовать свои обещания. То есть не надо думать, что ему теперь гарантирована история успеха. Вовсе нет. Теперь перед ним стоит очень сложная задача реализовать хотя бы что-то из того, что он там наобещал. Вот. Поэтому Трамп – это шанс для него самого, Трамп – это определенный шанс для Америки. Почему? Потому что вот то самое население Америки, которое за него проголосовало, ну, условно, там, белые, скажем, white Anglo-Saxon Protestant, эти ВАСПы, да, и все, кто к ним примыкает, они с каждым годом, их позиции с каждым годом в Америке все слабели и слабели. И если бы они не победили в эти 4 года, я думаю, что, может быть, через 4 года у них такого шанса вообще могло бы уже и не быть. Если бы сейчас Трамп провалился бы, то очень может быть, что через 4 года они бы и не смогли вообще выйти с таким кандидатом. Вот, поэтому это шанс для Америки, второе. И третий, это, конечно, шанс для внешней политики, потому что если вдруг получится так, хотя вот очень трудно поверить, но вдруг получится так, что модель американской внешней политики начнет хоть немного меняться в сторону более прагматичного, трезвого смысла, здравого смысла, это может поменять, ну, я не буду говорить там ситуацию в мире, вряд ли, но ситуацию в ряде точек это может поменять точно, в ряде вот каких-то региональных площадок, что называется.
Наверное, в Италии там начнется, там же уже есть люди, которые против глобализации, против санкций, например, против России.
Не, ну, я думаю, что вот я тут про внешнюю политику имел в виду несколько другое, ага. Но возвращаясь опять же к началу, что дает ли это им шанс, ну да, дает, конечно. Я еще раз говорю, в Италии, во Франции, в Греции, может быть, в некоторых страшных странах Восточной Европы, типа Венгрии, не заряженных так вот на русофобию, да, серьезно, уж прям так вот радикально не заряженных на русофобию, да, несомненно, я думаю, что все они это рассматривают для себя как позитивный сигнал.
553-200-8903-170-63-63.
Мы сейчас... И, кстати, многие из них ведь приезжали поддерживать Трампа. Вот эти люди приезжали поддерживать Трампа, высказывали ему поддержку.
Ну, что вы думаете, вот Берлин посоветовал Трампу не водить, в кавычках, мужскую дружбу с Путиным? Это министр обороны ФРГ заявила.
Ну, это, опять же, та же самая министр обороны, женщина, да. А вот если бы вы выбрали Клинтон, как она водила бы с ней женскую дружбу, интересно? Ну. То есть женскую дружбу, значит, можно водить, а мужскую нет. В общем, какой-то сексизм.
Дональд Трамп должен четко заявить, чью сторону он поддерживает. И главное, смотрите, какой выбор: порядка, мирного урегулирования и демократии, или же ему все равно, и он пытается установить мужскую дружбу.
Да,
какой-то
скандал
какой-то,
то есть,
да?
Всего самого хорошего, или это гадкая мужская дружба.
Да, какой-то капризничает. Прям женщина капризничает, хотя такой уважаемый человек. Удивительно. Ну, что вы думаете, и Обама, он теперь называется хромая утка, да, официально человек. все через 2 месяца уходит, и более того, это не так, как раньше, может быть, когда там один уходит и сменяет его, например, из той же партии, хотя такого, ну, редко бывает, но бывает, а тут получается, что он уходит, и вся администрация вместе с ним уходит, все уходят, сейчас люди в Америке заняты поиском новой работы, судя по лицам персонала Белого дома, их сейчас любят почему-то фотографировать, у них просто на них лица нет, Джен Псаки просто осунулась после вот проигрыша Клинтон, что приходится сейчас думать о месте работы. Но вот он отдал приказ уничтожить лидеров ан-Нусра при этом.
Это Обама.
Да, Масул, главное, же не взяли под выборы. Но,
ну, что касается ан-Нусры, но сейчас много разных всяких версий, что и, так сказать, в нашем МИДе говорят, что, в принципе, приветствуют, хотя ждут официальной позиции. Да? Пока лишь мы видели утечку в «Вашингтон-Пост» по поводу того, что якобы Обама дал разведке и спецслужбам указание заняться ан-Нусрой, в частности, там беспилотники подключить, еще что-то в этом роде. Ну, во-первых, надо дождаться, действительно, есть ли официальное подтверждение или нет, но здесь может быть все не так просто, на мой взгляд, как хотелось бы нам тоже, опять же, мы же придерживаемся самых там приятных для себя версий, в первую очередь, вот, но я не исключаю, что это может быть не более чем прикрытие закрепления присутствия американцев в Сирии. Ведь американский спецназ уже присутствует в Сирии, причем присутствует незаконно, по крайней мере, с формальной точки зрения, потому что правительство Асада их туда не приглашало, а они у правительства Асада разрешения не спрашивали. И, в общем, это, несомненно, момент, который порождает некий конфликт, в том числе и между Россией потенциально, и между США, потому что американцы там есть. Мы говорим, что это незаконно. Значит, следующий шаг какой? Возможность конфликта.
Да.
И я не исключаю, что просто таким образом, вспомнив Джабхат ан-Нусру, американцы пытаются, ну, подкинуть нам некую модель, которая как бы узаконит их присутствие в Сирии, ну, и смягчит нашу реакцию на это. Вот, мол, вот, так сказать, они говорят, как бы, ну, за кадром, что мы в Сирии уже есть, мы понимаем, что вам это не нравится, но надо найти какой-то компромисс, который бы, так сказать, позволил вам не сильно по этому поводу возмущаться, а нам все-таки присутствовать там. Так вот, например, компромиссом может быть борьба с той самой Джабхат ан-Нусрой, с которой вы боретесь в Алеппо. Но другое дело, что если Обама, если это действительно все так, и Обама признает, все-таки вспомнил про эту ан-Нусру и признает, что с ней надо бороться, в таком случае ему придется сделать и следующий шаг. Ему придется в этом случае признать, так сказать, законность нашей операции против этой Нусры в Алеппо.
Иначе, да, что это такое?
А иначе какой смысл, если вы запускаете беспилотники для того, чтобы бить по этой Нусре, а нам не разрешаете воевать с ними в Алеппо? Поэтому, если принять этот ход со стороны Обамы, то, пожалуй, надо требовать и ответного признания, и, по крайней мере, снятия всяческих вот этих вот истерических обвинений с нашей операции в Алеппо. Кстати, я думаю, что все равно это, к этому дело будет идти. Есть, между прочим, и одна проблема, несомненно, в избрании Трампа. Она связана именно с тем, что мы возлагаем определенные надежды на него, да, и говорим, что это шанс. И это будет сковывать свободу маневра для нас, потому что сейчас многие вещи будут склонны перевести в режим ожидания. А давайте, так сказать, резких шагов не делать, а вот будем посмотрим, что будет говорить Трамп, и для того, чтобы не испортить заранее, так сказать, с ним на отношения, давайте вот немножко как бы будем сдерживать свои...
Называется «осади назад».
Да, да? Вот типа того. Если бы избрали Хиллари Клинтон, было бы все понятно, и, откровенно говоря, это развязывало бы нам руки по многим направлениям. А теперь у нас начнется тоже такой период сложного выбора, потому что, несомненно, американцы теперь будут разводить нас на уступки, но с другой стороны. Если раньше они это делали через жесткое давление, то теперь они могут начать это делать через намеки на то, что, ну, пришел же Трамп, вы же, так сказать, вроде как сами этого хотели, да, и теперь, возможно, всякие компромиссы, так вот, чтобы эти компромиссы состоялись, вы давайте там это пока примолкните там на этом направлении, на том направлении, и вообще давайте будем двигаться по пути взаимных уступок. Это тоже сложный момент, между прочим, для нашей дипломатии и вообще для нашего руководства как такового. Я думаю, что мы вот с этим столкнемся в самое ближайшее время.
Угу. Но вот самое главное, удивительно, что Обама, да, я так понимаю, теперь он уже работает не на выборы, а на собственное наследие. Ну, 2 месяца все-таки.
Ну, а что касается Масула, да, я думаю, что...
Наследие же, да, теперь надо как-то обеспечить.
Да, конечно. Вообще, конечно, Обама в итоге-то все-таки неудачник. Подошел с очень низким рейтингом и в итоге даже не смог обеспечить победу кандидата демократической партии, хотя сделал для этого все, потому что Обама опустился даже до личных оскорблений Трампа. А сейчас, кстати, встречаются, жмут руки,
ну,
ничего.
Ну, а что делать-то? Работа у них такая.
Так вот, надо хоть что-нибудь успеть сделать за оставшиеся 2 месяца. И я думаю, что они попытаются максимум усилий предложить для взятия Масула. Но здесь, опять же, придется выходить на кооперацию с нами.
Сергей Александрович, надо будет попытаться сейчас прочитать мне погоду, и вернемся 5533 Вести. 5533-8903-170-63-63. Вот, кстати, вот про погоду в Краснодарском крае сегодня до 29 градусов тепла, вы представляете? Сегодня.
Не представляю.
29.
Может, это в связи с победой Трампа?
Ну, наверное, подогрели.
Разогрелась атмосфера, да.
Ну вот. И вообще, я так понимаю, на Украине вот Петр Порошенко любит то, чтобы было тепло. У него нашли виллу на берегу Средиземного моря. И он ее забыл, что ли, я не знаю, задекларировать?
То ли забыл, то ли не вспомнил, одно из двух.
Либо ему ее подсунули. Например, российские спецслужбы могли
запросто
построить.
Российские спецслужбы
отдать.
Купили для Порошенко, да, эту виллу, как бы, и подсунули ему, и теперь вот он будет страдать. Не, я думаю, все проще. Я уверен, кстати, что такого имущества у Порошенко еще огромное количество. Но он просто не хотел ее декларировать. Думал, что этого не раскопают, а это вот взяли и вот раскопали. Я думаю, что таких объектов недвижимости или каких-то счетов у него еще навалом, оформленных нам на подставные компании дочерние или там на дальних родственников или на знакомых, доверенных лиц и прочее-прочее, Порошенко остается олигархом, Порошенько остается предпринимателем, что называется, который наживается на всем, и, в общем, для него это самое важное. Еще раз говорю, вот в связи с этими американскими делами, но насколько же еще раз эта ситуация продемонстрировала низкую квалификацию и плохую способность к прогнозам у украинских политиков, настолько передовериться чужим интересам, что вот позволить себе на уровне президента оскорбительные высказывания в адрес кандидата, который может стать президентом Соединенных Штатов Америки. Все-таки, понимаете, одно дело мы, да, там, эксперты или там журналисты, там, которые свободны в своих высказываниях, не являясь государственными служащими. Другое дело президент страны, который живет фактически на подачке американцев, да, вот, и он проявляет такую, так сказать, абсолютно тупую недальновидность в ситуации, которая может стать жизненно важной для него самого и для его страны. Вот, он берет, оскорбляет кандидата в президенты, почему-то, будучи убежденным, что тот обязательно проиграет. Ну, те же американцы, вот они точно так же убедили и их, да? Они их точно так же, между прочим, убедили в свое время пойти на Майдан. Точно так же они убедили Саакашвили заняться Южной Осетией, так сказать, сказали, что все будет нормально.
То есть они кидают?
Да, они кидают, да.
Странно,
и это вообще еще раз, так сказать, говорит о том, что надо своей головой думать, трезво оценивать свое положение на карте мира и смотреть, с кем тебе надо дружить, а с кем не надо дружить, да, и на кого не стоит перекладывать ответственность за собственную судьбу, вот. Ну, а по вилле, еще раз говорю, Порошенко предприниматель, вот, чтобы не говорить каких-то некрасивых слов, он предприниматель, он зарабатывал деньги, зарабатывает их и будет зарабатывать, потому что его главной целью является и зарабатывание этих денег. И в политику он пошел, в том числе для того, чтобы, что называется, увеличить собственную прибыль в самых разных ее видах.
5533-200 и 8903-170-63-63.
А вообще, по поводу, да, еще пару слов, по поводу украинских этого политикума, он тоже в диком замешательстве, как мы уже говорили, и оттуда раздаются самые идиотские, так сказать, заявления, ну, типа того, что ничего-ничего, Трампу сейчас объяснят, как ему надо относиться к Украине, да, типа, его поставят на место, вот это надо быть настолько неадекватными. Это говорят люди, там, являющиеся депутатами Верховной Рады или даже занимающие определенные государственные посты. Известно же, что министр внутренних дел Аваков быстренько почистил свой там Facebook, в котором называл тоже Трампа то ли клоуном, то ли фриком, то ли еще каким-то маргиналом и так далее, и так далее. Но надо вот настолько быть неадекватными в той политике, в той большой политической игре, в которую они ввязались и где они претендуют на квалификацию.
Так вот, тут интересный момент просто. Вот они ни во что не ставят людей, на самом деле, эти украинцы, украинские политики, потому что вот, в электронной налоговой декларации Порошенко виллы нет, она не упомянута как объект недвижимости, находящийся в собственности или пользовании. То есть вообще, вот смотрите, тут очень все законно. При этом в декларации президента упомянута фирма офшорная, он конечный владелец этой фирмы, а на фирму записана вилла.
Не, ну, наверное, вот. Они сейчас нет, они выкрутятся, они, я думаю, что именно так примерно все это будет дело.
Но
я...
дух-то нарушен.
И объяснять, да, в том-то и дело, что вы совершенно правы, что речь идет в таком случае об имитации,
да,
как и во всем остальном. Вот единственное, на что, когда вот разговариваешь с украинскими, так сказать, оппонентами, они говорят, что, и говоришь, ну и чего вы получили-то, да, смотрите, за эти 3 года, на территории Украины идет война, Крым вы потеряли, в экономике разруха, с Россией отношения на грани чуть ли там не войны, вот, так что вы приобрели? И ассоциация с Европой так в итоге до конца и не одобрена в связи с этим голландским референдумом. Визовый, между прочим, все тут за Трампом забыли про безвизовый режим. Господин Порошенко обещал еще в начале октября, что он будет, что это вопрос там пара недель. Но вот уже ноябрь, где? Где? А европейцы вообще уже не до этого, они обсуждают избрание Трампа. Им не до этого, так сказать, да, заниматься. И где все это? И вот когда у них спрашиваешь, где это, то самые тупые, если называть вещи своими именами, да, и упертые, начинают говорить, у нас идут реформы европейского типа. Вот. Вот вам суть этих реформ европейского типа. Это вся эта история с электронными декларациями и отношение людей, даже ранга президента, к этим вещам. То есть, грубо говоря, идет не реформа, а попытка спрятать свои шмотки подальше, да, так, чтобы можно было сказать, что реформа идет.
Имитация бурной деятельности.
Идет имитация, да, идет имитация. То есть, в общем-то, старая абсолютно игра, свойственная не только для Украины, но для Украины в очень большой степени. Идет игра в то, кто кого, ну, как бы, цензурно говоря, обманет. Вот. Вот кто кого ловчей обманул, тот и молодец. Это принцип украинской политики все эти годы. И ничего в этом смысле не изменилось. Теперь просто они думают, как им обманывать тех же самых европейцев и американцев для того, чтобы убеждать их в том, что реформы идут, и получать под это дело деньги. А о том, чтобы действительно что-то менять, они и даже и не думают. Они думают только о том, как можно спрятать то или это, как можно оправдать, вот, например, скажем, момент с виллой. А это вот фирма, так сказать. А это не мой ребенок, как говорил в это самое, в фильме «Мимино», как бы, да? Uh-huh. Вот. Люстра произведена в артели имени Клары Цеткин. Вот в чем дело-то. То есть, на самом деле, они сами-то в это во все не верят. И все, что они делают, это изобретают способы для того, чтобы как навешать лапши на уши европейцам, из которых можно тянуть бабки.
И тут еще интересно, что Порошенко, ну, чтобы не скучать, я так понимаю, он живет вместе с народным депутатом Игорем Кононенко, но они соседи.
В каком смысле?
Ну, я неправильно выразился. Они соседи. Хотел немножко желтизны добавить в эфир. Соседи, у них дома рядом, тоже на этом побережье. Игорь Кононенко, народный депутат Украины. И также тоже там у них рядом такой кондоминиум у них, что ли. Зам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский. То есть вот они... Там люди воюют, у них там повышаются тарифы ЖКХ, и все, у людей виллы.
Ну, еще раз говорю, барбекю. Это вопрос приоритетов. Там, на нашей войне в Чечне тоже, так сказать, многие зарабатывали. Например, вспомни хотя бы того же покойного олигарха Бесславна, мне кажется, закончившего Березовского, который, в общем, вполне себе неплохо зарабатывал на самых грязных схемах, связанных с войной. То есть здесь вот именно это вопрос в том, какому, так сказать, богу молитесь, что называется. Если золотому тельцу, то в любой ситуации люди будут заниматься только тем, чтобы зарабатывать деньги. Все равно на чем? На реформах ли, на войне ли, там, скажем, на ЖКХ или еще на чем-нибудь, не имеет значения. Потому что деньги не пахнут.
Да, ну и у них же есть антикоррупционное агентство, национальное агентство по предупреждению коррупции. Но там уверены, что чиновник должен указывать все имущество, которое принадлежит ему, в том числе через юридические лица.
Но это ясно.
Должен, но, видимо, не обязан.
Это ясно, работает. Но посмотрим, каковы будут последствия. Может быть, импичмент президенту Порошенко или еще что-нибудь в этом роде.
Вы думаете, это реально?
Нет, я думаю, нереально, но просто, да? Нет, просто вопрос вот в том, что они все говорят, что
типа. Ну раз вы говорите, да.
Они говорят, у нас все теперь по-новому. Вот часто они говорят, не то, что у вас в России. Вот, у нас все по-новому. Мы идем к демократии, вот это главное отличие, так сказать, у нас все по-новому. А на самом деле новым являются только способы маскировки, и больше ничего.
Значит так, 553-208-903-170-63-63. Проанонсируем следующую тему уже, которая в следующем часе у нас будет. Как дела у Саакашвили? Его вообще не то, что в отставку отправили, он говорит, что ему Порошенко предлагал кресло премьер-министра Украины, но как-то он, видимо, с гневом отказался, и сейчас Одессу возглавила зам Саакашвили молодая, министром евроинтеграции стала девушка 24 лет. Кадровая политика на Украине сразу после новостей.